Вы знаете Лесси?» «Ну, конечно, скажете вы. Кто же не знает эту благородную, смелую и преданную собаку породы колли, о которой английский писатель Эрик Найт сначала написал рассказ, а затем целую книгу? Вот ее-то мы сейчас и откроем». В Гринелл-Бридже, поселке, расположенном в графстве Йоркшир, каждый житель знал Лесси, питомицу Сэма Кэроклафа, и не видывал колли красивее ее. Отличные собаки были здесь у многих, но жители поселка все как один признавали, что если однажды кто-нибудь в Гринелл-Бридже и вырастил собаку превосходнее Лесси, то это случилось до их рождения. Была и другая причина, почему Лесси хорошо знали в поселке. Дело в том, что по ней, как говаривали жители, можно было проверять время. Это началось года 3 назад, когда Лесси была годовалым щенком, веселым и необузданным. Однажды Джо, маленький сын Сэма Кэроклафа, прибежал домой сильно взволнованный. «Мама, мама!» – кричал он, задыхаясь. «Выхожу я сегодня из школы, и знаешь, кто меня там дожидался? Лесси! Как ты думаешь, откуда она узнала, где я?» «Не иначе, как учуяла твой запах, Джо. Ничего другого в голову не приходит». На следующий день Лесси снова ждала у школьных ворот. И на третий день. Проходили недели, месяцы, годы. Все было то же. Женщины, высовываясь из окон своих домиков, и лавочники, стоя у дверей своих лавок по верхней улице, видели бегущую ровной трусцой горделивую черно-белую с золотыми подпалинами собаку и говорили: «Лесси бежит, значит, без 5:45». В любую погоду собака всегда была на месте и ждала мальчика. Единственного из полусотни мальчишек, выбегавших ватагой на асфальтовый двор, потому что для собаки был важен только он, Джо. Каждый раз наступало мгновение счастливой встречи, а затем они вдвоем, парнишка и собака, шли домой. Так бывало всегда, изо дня в день, уже 4-й год. Лесси стала общей любимицей в будничной жизни поселка. Ее знал чуть ли не каждый. Но больше всего люди ценили Лесси потому, что она была утверждением чего-то такого, чего они сами не могли бы внятно объяснить. Чего-то, что было связано с их гордостью. Обыкновенно, если кому-то случалось вырастить особенно красивую собаку, она в один прекрасный день переставала быть собакой в обычном смысле и становилась чем-то на 4 ногах, что стоит денег. О ней мог прослышать какой-нибудь состоятельный человек и захотел бы купить ее. Богатый может так же горячо любить собаку, как и бедный, и в этом между ними нет разницы. Она лишь в том, как они смотрят на деньги. Бедный сядет и подумает, сколько ему потребуется угля на зиму, и сколько нужно будет пар башмаков, и сколько пищи для детей, чтобы они росли крепкими. И придет он домой и скажет: «Нам иначе не обойтись, так не мучьте вы меня, не надоедайте. Мы как-нибудь вырастим себе другую собаку, и будете вы все любить ее не меньше, чем любили эту». Вот так уходила из дому не одна прекрасная собака в Гринелл-Бридже. Но только не Лесси. Весь поселок знал, что даже герцог Радлинг не может купить у Сэма Кэроклафа его Лесси. Сам герцог, который живет в своем большом поместье в одной миле от поселка и у которого полно там превосходных собак. Герцог 3 года пытался купить у Сэма Кэроклафа его колли, но Сэм устоял. «Ни к чему вам набавлять цену, ваша светлость», — говорил он. «Цена правильная, но собака не продается. Ни за какие деньги». В поселке все это было известно. Потому-то Лесси так много значила для жителей. Она представляла собой особую гордость, которую деньги не могли у них отнять. Но собаки принадлежат людям, а людей стигает судьба. И временами в жизни человека наступает такая полоса, когда судьба бьет его слишком тяжко, и тогда он поневоле склоняет голову и решает, что должен поступиться гордостью, чтобы не оставить без хлеба семью. И вот однажды собаки нет на месте. Это все, что знал Джо Кэроклав. Он в этот день вышел из школы вместе с другими. Почти машинально, по привычке, укоренившейся за сотни дней, он прошел к воротам, где его всегда ожидала Лесси. И там ее не оказалось. Джо Кэроклав, крепкий мальчик с милым лицом и карими глазами, стоял и соображал, как могло это случиться. Он просмотрел всю улицу из конца в конец. Может быть, Лесси запаздывает? Впрочем, он знал, что не в этом дело, потому что животные не похожи на людей. У людей есть часы и при себе, и на стенке. И все-таки вечно получается так, что они минут на пять опаздывают. Животным же не нужно никаких механических приспособлений, чтобы узнать, который час. Есть у них внутри нечто более аккуратное, чем часы. Это чувство времени, и оно им никогда не изменяет. Нет, опоздать Лесси не могла. Джо Кэроклав стоял на пригреве майского солнца и думал. И вдруг у него пронеслось в уме, может быть, она попала под колеса? Он содрогнулся от этой мысли, но тотчас же отбросил ее. Лесси была слишком хорошо обучена, чтобы идти по улицам неосторожно. Она шла всегда уверенно и пристойно. Да и движения-то в поселке было совсем мало. Большое шоссе проходило долиной по берегу реки на милю в стороне. К Гринелл-бриджу вела только проселочная дорога, да и та, подойдя к торфяному болоту, превращалась просто в пешеходную тропу. Может быть, Лесси украли? Но и это казалось неправдоподобным. Чужой не мог притронуться к Лесси, если не было рядом кого-нибудь из Кэроклафов, кто велел бы ей подчиниться. К тому же по всей округе, за много миль от Гринелл-бриджа, Лесси знали слишком хорошо. Никто не посмел бы ее украсть. Но где же она могла быть? Джо Кэроклав решил свою задачу, как решают задачи сотни тысяч мальчиков по всей земле. Он побежал домой спросить у мамы. Он пронесся со всех ног по главной улице через весь поселок. Ни разу не остановившись, пробежал мимо лавок по верхней улице до переулка, что идет вверх по склону холма. Взбежал по переулку, затем влетел в ворота, промчался садовой дорожкой и в дверях дома громко закричал: «Мама, мама, с Лесси что-то случилось! Она меня не встретила!» Едва выговорив это, Джо Кэроклав сразу понял, что дело неладно. Ни мать, ни отец не вскочили, не стали расспрашивать, как и что. Они как будто не испугались, что с их чудесной собакой случилось недоброе. Джо это отметил. Он стоял, прислонясь спиною к двери, и ждал. Мать не сводила глаз со стола, который накрывала к чаю. Она помолчала секунду, потом посмотрела на мужа. Отец Джо Кэроклафа сидел на низком стульчике у огня. Он повернул голову. Медленно, ничего не сказав, опять отвернулся и уставил глаза на огонь. «В чем дело, мама?» – вдруг всхлипнул Джо. «Случилась беда?» Миссис Кэроклав не спеша поставила тарелку на стол, потом заговорила. «Так, кто-нибудь должен же ему объяснить», – сказала она как будто в воздух. Муж не пошевелился. Она обернулась к сыну. «Ты все равно узнал бы это сам, Джо», — сказала она. «Лесси больше не будет ждать тебя у школы». «И нечего реветь. Почему не будет? Что с ней случилось?» Миссис Кэроклав подошла к очагу, поставила котелок на жар. Она сказала, не оборачиваясь, «Потому что она продана. Вот почему». «Продана?» — повторил мальчик на звонком крике. «Продана? Зачем же вы ее продали, нашу Лесси? Зачем вы ее продали?» Мать в сердцах повернулась к нему. «Она продана, ее увели, и дело с концом. Нечего тут выспрашивать. Теперь ничего не изменишь. Собаки нет, и все. Не будем больше об этом говорить».
«Но как же, мама?»
Мальчик кричал звонко и растерянно. Мать перебила. «Довольно. Давайте пить чай. Ну же, садитесь». Мальчик послушно сел за стол на свое место. Мать повернулась к мужу. «Садись же, Сэм, поешь. Хотя сказать по правде, угощение у меня к чаю скудное». Женщина притихла, когда муж встал с сердитой решимостью. Не сказав ни слова, он прошел к дверям, снял шапку с крюка и вышел. Хлопнула дверь. С минуту в комнате молчали. Потом женщина брончливо завела. «Вот видишь, что ты наделал? Совсем рассердил отца. Теперь ты, конечно, доволен». Она устало опустилась в кресло и уставилась на скатерть. В комнате долго молчали. Джо знал, что мать не права, обвиняя его в случившемся, но он знал и то, что мать таким путем прикрывает собственную боль. Это то же самое, как если она бронится. Так уж оно повелось у людей в этих местах. Люди здесь суровы, упорны. Привыкли жить особой трудной жизнью. Когда случается что-нибудь, что их волнует, они прячут свои чувства. Женщины бронятся и ругаются, чтобы скрыть обиду. Их брань ничего не значит, отбронятся и все. «Ладно, Джо, ешь». Голос матери звучал теперь мягко и терпеливо. Мальчик смотрел на тарелку и не двигался. «Ешь, Джо. Намажь себе хлеб. Смотри, хлеб свеженький, я только что испекла. Что, не хочешь?» Мальчик низко опустил голову. «Не хочу ничего», – прошептал он. «Ох, собаки, собаки, собаки», – вспылила мать. Голос ее стал опять сердитым. «Сколько шуму из-за одной собаки! Хорошо, если хочешь знать, я рада, что Лесси нет. Возни с ней заботы не меньше, чем с ребенком. Теперь ее нет, и заботе конец. Я рада». Миссис Кэроклав повела полным плечом, шмыгнула носом. Потом вынула платок из кармана фартука и высморкалась. И только тут решилась поглядеть на сына, который все еще сидел, не двигаясь. Она печально покачала головой, а когда заговорила вновь, голос ее был опять терпеливым и добрым. «Джо, поди сюда», — сказала она. Мальчик поднялся и стал подле матери. Она обняла его своей полной рукой и начала, обратив лицо к огню. «Так что, Джо, ты уже взрослый мальчик. Ты можешь это понять. Ты видишь. Ну да, ты же знаешь. Время нелегкое. Ты знаешь, как обстоит дело. Нужно покупать еду, нужно платить хозяину за дом». А за Лесси давали хорошие деньги, и, словом, мы не могли себе позволить, не могли оставить ее у себя, вот и все. Настала тугая пора, ты не должен огорчать отца, он и так не находит себе покоя, и, ну вот и все, собаки нет. Кэроклав-младший стоял у очага бок о бок с матерью. Он понял. В Гринл-Бридже даже 12-летние мальчики знали, что такое тугая пора. Много-много лет их отцы работали в Веллингтонских копях за поселком. С едою в кошелке, с шахтерской лампой на лбу, они ходили каждый день на смену и со смены. Они работали, добывая много угля. Потом настала тугая пора. Шахта перешла на неполную неделю, и шахтеры зарабатывали меньше. Несколько месяцев назад шахту закрыли совсем. Большой ворот у спуска в ствол уже не крутился. Джо знал, что его отец не ходит больше на работу. Знал также, что мать с отцом никогда при нем об этом не говорят. Что в грубой своей доброте они стараются сами нести все тяготы жизни, не давая им ложиться на его детские плечи. Но хотя ум ему говорил все это, сердце кричало о Лесси. Он стоял, не двигаясь с места, потом задал только один вопрос. «Нам можно будет когда-нибудь выкупить ее обратно, мама?» «Видишь ли, Джо, она оказалась очень ценной собакой, а нам держать ее стало не по карману, но мы как-нибудь заведем себе другую собаку. Подожди немного, наступит более легкая пора, и мы тогда возьмем в дом щенка. Ты хотел бы?» Джо Кэроклав понурился и тихо покачал головой. Голос его упал до шепота. «Не нужно мне другой собаки. Никакой и никогда. Мне нужна только Лесси». Герцог Радлинг стоял у живой изгороди из рододендрона и поводил вокруг горящим взглядом. «Хайнс!» – закричал он. «Хайнс! Что за человек? Куда он делся? Хайнс!» Сейчас, с раскрасневшимся лицом, с копной растрепанных седых волос, герцог выглядел как раз таким, каким его считали – самым злобным стариком в графстве Йоркшир. Возможно, такая репутация создалась отчасти от того, что герцог был изрядно глух, а потому со всяким человеком говорил так, точно командовал на смотре бригадой пехоты, как ему и вправду доводилось это делать когда-то, много лет назад. А еще он имел обыкновение ходить не с тросточкой, а с суковатой палкой, которой он всегда яростно размахивал в воздухе, чтобы придать еще больше резкости своим и без того слишком резким словам. Герцог мог часами рассуждать о том, что ни один человек, родившийся в 20 веке, никуда не годен. Изо всей его родни, единственным, кого герцог мог выносить, и кто, как видно, мог выносить герцога, был самый младший член его семьи, его 12-летняя внучка Присцилла. Она и сейчас пришла ему на помощь, когда он стоял у рододендроновой изгороди и звал, грозя своей палкой. Увильнув от яростного взмаха, она подскочила к деду и дернула за карман его широкой куртки из мягкой ворсистой шерсти. Он повернул к ней свои взъерошенные усы. «А, это ты!» – закричал он. «Удивительно, что хоть кто-то, наконец, пришел. Не знаю, до чего дойдет мир. Слуги никуда не годятся, никто не слышит, оглохли. Англия идет к чертям». «Ерунда», — сказала Присцилла. Это была самоуверенная юная леди, весьма независимая в своих суждениях. Постоянно находясь при дедушке, она научилась смотреть на него и на себя как на равных. То ли двое престарелых детей, то ли пара молоденьких взрослых. «Что такое?» – заорал герцог, глядя на нее с высоты своего роста. «Говори ясно, не шамкай!» Присцилла пригнула его голову к низу и прокричала ему прямо в ухо. «Я сказала, ерунда!» «Ерунда?» – повторил герцог. Он поглядел на нее, потом расхохотался. У него было насчет Присциллы свое особое мнение. Он был убежден, что если у Присциллы хватало храбрости ему перечить, то храбрость свою она, конечно, унаследовала от него. Вот почему, когда герцог посмотрел с высоты своего роста на внучку, у него сразу поднялось настроение. Он распушил свои длинные белые усы. «Ну-ну, хорошо, что ты явилась», – прогремел герцог. «Я хочу показать тебе новую собаку. Она великолепна, красавица, лучшей Коли я в жизни не видел». «Но она не такая хорошая, как бывали в прежние времена», – спросила Присцилла. «Что ты шамкаешь?» – заорал герцог. «Я не расслышал ни слова». Он отлично расслышал, но не признался в том. «Я знал, что она будет моя», – продолжал герцог. «Я за ней охотился 3 года».
«Три года?» – повторила Присцилла. Она знала, что дедушка ждет от нее такого ответа.
«Да, 3 года. Он думал, что мне его не переупрямить, а вышло, по-моему. Я 3 года назад предложил ему за собаку 10 фунтов. Он ее не продал. На другой год я поднял цену до 12, он не продал. В прошлом году я предложил 15 фунтов. Сказал ему, что это крайняя цена, что больше я надбавлять не стану. И я в самом деле так себе поставил. Но он не поверил. Придерживал собаку еще 1/2 года, и вот на прошлой неделе дал мне знать, что согласен».
Герцог самодовольно усмехнулся, но Присцилла покачала головой. «Откуда ты знаешь, что он не подменил собаку?»
Вопрос был естественный, потому что, сказать по совести, йоркширцы знамениты не только умением выращивать собак, но поговаривают, что их умение простирается слишком далеко. Они частенько применяют всякие тайные приемы, чтобы скрыть в собаке недостаток. Например, так подправят кривое ухо или неправильный постанов хвоста, что недочет будет совершенно незаметен, покуда какой-нибудь не очень понимающий покупатель не уплатит за собаку деньги и не возьмет ее к себе домой. Такие фокусы и приемы называются у йоркширских собачников подменой. При купле и продаже собак, как и с лошадьми, применяется неписанное правило: «покупатель, гляди в оба». Но герцог, услышав вопрос Присциллы, только заорал громче прежнего: «Откуда я знаю, что он не подменил? Да потому что я и сам йоркширец. Я знаю все их фокусы, и еще столько же в придачу, уж будьте покойны. Нет, собака правильная. К тому же я ее купил у, как его бишь, у Кэроклафа. Я его знаю. Он себе такого со мной не позволит. Никогда». И герцог взмахнул над головой своей здоровенной палкой, как бы бросая вызов каждому, кто посмел бы сыграть с ним шутку. Старик и его внучка прошли по дорожке к собачьим клеткам. Там, у проволочной загородки, они остановились поглядеть на собаку в ее дворике. Присцилла увидела лежавшую на земле большую черно-белую золотистую колли. Она лежала, склонив благородную темную голову на передние лапы. Герцог прищелкнул языком, подзывая собаку. Она не ответила. Только легкое движение уха показало, что собака услышала. Она лежала, не поводя глазами на людей, разглядывавших ее сквозь железную сетку. Присцилла пригнулась, захлопала в ладоши и позвала скороговоркой: «Сюда, Коля, сюда, сюда! Ну, погляди на меня, сюда!» Ровно на 1 секунду большие карие глаза Колли скосились на девочку. Темно-карие глаза, задумчивые и, казалось, печальные. Потом они опять уставились в пустоту. Присцилла выпрямилась: «Дедушка, она как будто нездорова». «Чепуха!» – проорал герцог. «Вполне здорова! Хайнц! Хайнц! Куда он спрятался, этот болван? Хайнц!»
«Иду, сэр, иду!» Резкий гнусавый голос Хайнца донесся из-за строений, и тотчас же поспешил показаться и сам герцогский слуга. «Да, сэр, вы меня звали, сэр?»
«Звал, конечно! Вы что, оглохли? Хайнц, что с собакой? Шерсть у нее потускнела?»
«Понимаете, сэр, сейчас она плохо ест», – поспешил разъяснить Хайнц. «Она, я сказал бы, избалована. Собак, когда держат их дома, в комнатах, всегда балуют. Кормят с руки, так сказать, серебряной ложечкой. Но у меня она живо исправится. Через несколько дней станет есть, как положено порядочной собаке».
«Ну-ну, ты за ней присматривай, Хайнц», – закричал герцог. «Хорошенько присматривай за этой Колли».
«Хорошо, сэр, уж я постараюсь», – заверил Хайнц.
«Еще бы», – сказал герцог. И что-то ворча, он пошел прочь. Он был несколько разочарован. Ему хотелось показать Присцилле прекрасное новое приобретение, а она увидела вместо того довольно-таки жалкого пса. Он услышал голос внучки:
«Что ты там говоришь?» Она вскинула голову. «Я говорю, почему тот человек продал вам свою Колли?» Герцог остановился, почесал за ухом. «Он, я полагаю, понял, что я и впрямь предложил свою крайнюю цену. Я ему сказал, что больше не прибавлю ни полпенни, и, я полагаю, он понял, что я и в самом деле так решил. Только и всего». Когда дедушка с внучкой пошли вдвоем к большому старому дому, Хайнс обернулся к собаке в клетке. «Ты у меня будешь есть, как миленькая», — сказал он. «Будешь ты у меня жрать, хотя бы мне пришлось силком запихивать в тебя жратву». Собака в ответ не шевельнулась. Она только сожмурила глаза, как будто и знать не хотела человека по ту сторону решетки. Он давно ушел, а она все лежала неподвижно на солнце, пока тени не стали длиннее. Тогда она нехотя встала, подняла голову и, наставив нос против ветра, принюхалась. Не учуяв того, чего хотела, она тихо заскулила. Потом зашагала вдоль решетки, взад и вперед, как будто несла караул. Она была собака и не умела думать теми формами мысли, какие мы можем облекать в слова. У нее только возникло в мозгу и в теле нарастающее желание, поначалу смутное, но дальше желание становилось ясней и ясней. Чувство времени дало толчок ее мозгу и мускулам. И вдруг для Лесси стало ясно, чего она хочет. Она теперь знала. Как только Джо вышел из школы и шагнул за ворота, он не поверил своим глазам. «Лесси! Лесси!» Он кинулся к собаке, в буйной радости стал подле нее на колени и запустил пальцы в ее густую шерсть. Потом встал и чуть не заплакал от восторга. Был странный контраст в поведении мальчика и собаки. Мальчик был вне себя от счастья. Собака же сидела спокойно, и только колыхание хвоста с белым пером на кончике показывало, что она рада его видеть. Она как будто говорила: «Из-за чего так волноваться? Мне полагается приходить сюда, и я пришла. Что тут особенного?» «Пошли, Лесси!» – сказал мальчик. Он повернулся и побежал по улице. Первую секунду он не думал о том, как собака оказалась здесь. Когда же до него дошло, что это все же странно, он оттолкнул от себя эту мысль. К чему спрашивать, как произошла такая странная вещь? Довольно того, что она произошла. Но тревога не хотела уняться. Он ее успокаивал опять и опять. Не выкупил ли отец собаку? Может быть, и так? Он мчался по верхней улице, и теперь, казалось, его возбуждение передалось и Лесси. Она бежала рядом, взвиваясь в высоких прыжках и звонко вылаивая крика счастья, что вполне доступно собаке. Она при этом широко растягивала рот, как очень часто делают колли в минуту радости, почему и уверяют их владельцы, что собаки у них смеются, когда бывают довольны. Только у биржи труда Джо сбавил шаг, и тут его громко окликнул мужской голос: «Эге, парень, это ты где же отыскал опять свою собаку?» «Я глянул, а она сидит у школьных ворот», – отозвался Джо. И вдруг он догадался. Отец собаку не выкупил, иначе все уже знали бы о том. В таких маленьких поселках, как Гринл-Бридж, каждый знает, как дела у каждого жителя. Лесси убежала. Вот оно что. Джо Кэроклав уже не мчался радостно дальше. Медленно, задумчиво шел он теперь узким переулком к своему дому. У дверей он обернулся и печально поглядел на собаку. «Стой, Лесси!» – сказал он. «К ноге!» В задумчивости, наморщив лоб, он стоял у дверей. Он принял спокойный вид, чтоб лицо ничего не выражало. Открыл дверь и вошел. «Мама!» – сказал он. «У меня сюрприз!» Он протянул к ней руку, как будто этот жест должен был помочь ему добиться желанного. «Лесси вернулась!» – сказал он. Он увидел, что мать смотрит на него, что отец на своем месте у огня поднял голову. Потом, когда вошел в дом, увидел, что они перевели глаза на собаку, которая послушно жалась к его ноге. Они смотрели, но не говорили ничего. Будто поняв их молчание, Колли постояла на месте. Потом пошла вперед, опустив голову, как это свойственно собаке, когда она чувствует, что в чем-то провинилась, хоть и не знает в чем. Она подошла к ковру у очага и завиляла хвостом, как бы в знак того, что если и есть за ней грех, она готова его загладить. Но ее, казалось, не хотели простить, потому что мужчина вдруг сразу отвел глаза и уставился на огонь. Собака медленно свернулась клубком и легла на ковер таким образом, что ее тело касалось ноги мужчины. Он отодвинул ногу, собака положила морду на лапу, и как он всматривалась вглубь огня, как будто в этой золотой волшебной стране таился ответ на все, что их смущало. Первой двинулась женщина. Она уперла руки в бока и вздохнула долгим и шумным вздохом, красноречивым вздохом раздражения. Джо поглядел на нее и, как будто желая смягчить их каменную непреклонность, заговорил звонким голосом, в котором дрожала надежда. «Я выхожу из школы, и она тут, на том самом месте, как всегда. Сидит у ворот и ждет меня. Она завиляла хвостом, уж так она была мне рада». Джо говорил и говорил, слова рвались с языка. Он как будто думал, что пока он будет говорить, не смолкая, ни мать, ни отец не смогут сказать то страшное, чего он ждал от них. Он пытался потоком слов задержать приговор. «Я видел, что она соскучилась по нам по всем. Вот я и подумал, приведу я ее домой, и мы сможем...» «Нет!» – это крикнула мать, резко его перебив. Первое слово, услышанное им от родителей. Одну секунду Джо стоял, притихнув, потом слова опять полились потоком, сражаясь за то, чего он желал и на что не смел надеяться. «Но она же пришла домой, мама! Мы можем ее спрятать, никто и не узнает. Мы скажем, что мы ее не видели, и тогда...» «Нет!» – голос матери строго повторил то же слово. Сердито отвернувшись, она продолжала накрывать на стол. Опять, как это в случае у женщин поселка, она нашла облегчение в брани. Она сыпала злыми словами, холодными и резкими, чтобы за ними спрятать свои чувства. «Собаки, собаки, собаки!» – кричала она. «Мне тошно о них слышать! Не хочу я в доме никаких собак! Мы ее продали, ее у нас взяли, и дело с концом! Чем скорее она уберется с моих глаз, тем лучше. Ее надо скорее увести обратно, не то Хайнс, того и гляди, прибежит к нам за ней». Поняв, что от матери помощи не будет, Джо повернулся к отцу, сидящему у огня. Но отец сделал вид, будто ни слова не слышал. Джо упрямо выпятил нижнюю губу, подыскивая иные доводы. Но лучший довод в свою защиту нашла сама Лесси. Теперь, когда в доме все смолкли, она, должно быть, подумала, что беда миновала. Она медленно поднялась и, подойдя к мужчине, стала тыкаться ему в руку своей узкой мордой, как часто поступает собака, когда хочет, чтобы хозяин заметил ее и приласкал. Но мужчина подальше отодвинул руку и продолжал пристально смотреть в огонь. Джо все приметил. Он обратился к отцу с мягким укором. «Ну, папа», – сказал он печально, – «ты бы хоть поздоровался с ней. Она же ни в чем не виновата и так рада, что пришла домой. Погладь ее, что ли?» Отец Джонни подал виду, что услышал хоть одно слово сына. «Там у герцога о ней, видать, не очень-то заботятся», – продолжал Джо, говоря точно в воздух. «Разве они понимают, как ее нужно кормить? Посмотри на ее шерсть. Она стала на вид довольно-таки жалкая, правда? Как ты думаешь, папа, если подмешать ей в воду, когда она пьет немножко льняного семени, это поможет, да? Я давал бы его собаке, чтобы шерсть у нее блестела. А ты бы что делал?» По-прежнему, глядя в огонь, отец мальчика начал тихо кивать головой. Но если он как будто и не замечал, на что его наталкивает сын, миссис Кэрокла все поняла. Она фыркнула: «Ей-богу, мне иной раз кажется, что в нашем поселке мужчины о своих шавках больше думают, чем о семье. Да, так оно и есть. Нынче трудные времена. А что они? Работают? Нет. Ходят за пособием, и могу поклясться, иной из них с радостью оставит голодать своих детей, только бы собака ела досыта». Отец Джо неловко завозил ногами, но мальчик быстро перебил: «Да нет же, мама, она в самом деле похудела. Поспорю на что угодно, что они ее не кормят как надо». «Что ж», — согласилась мать, — «про господина Хайнза я поверю, что он способен отнять у собаки кусок мяса, чтобы съесть самому. В жизни не видала человека более тощего, с более противным лицом». Она говорила, и глаза ее между тем остановились на Лесси. И вдруг она изменила голос. «А ведь и правда, — сказала она, — какой-то у нее жалкий вид, бедняжка. Надо бы ее чем-нибудь угостить. Она сразу повеселеет, или я ничего не смыслю в собаках». Но тут миссис Кэрокла сообразила, что жалость шла вразрез со словами, сказанными ею 5 минут назад. Но как бы ища себе оправдания, она опять повысила голос: «Поест, и чтоб тут же ее увели, — раскричалась она, — и когда ее у нас не будет, я уже никогда не позволю завести в доме другого пса. Вы только и делаете, что растите их и обучаете, с ними возни, ну, право же, не меньше, чем с грудным ребенком. А после стольких трудов что вы в конце концов получаете?» Так, сердито ворча, миссис Кэрокла согрела в кастрюльке варево. Она его поставила перед собакой и стояла, наблюдая с сыном, как Лесси блаженно ест. Но мужчина так ни разу и не глянул на собаку, еще недавно принадлежавшую ему. Когда Лесси доела, миссис Кэрокла убрала миску. Джо подошел к камину и достал с полки сложенную в четверо суконку и щетку. Он уселся на ковре и принялся чистить собаке шерсть. Отец продолжал сперва глядеть в огонь. Потом нет-нет да бросит быстрый взгляд на мальчика и на собаку у своих ног. Наконец, не выдержав, повернулся и протянул руку. «Не так это делается, малец», — сказал он, и его грубый голос прозвучал тепло. «Уж если ты берешься за работу, поучись делать ее как надо. Видишь, вот так». Он отобрал у сына щетку и суконку и, став на колени, подле него начал умело работать над собачьей шубой. В доме короткое время было тихое счастье. Отец забыл думать обо всем другом, отдав все свои мысли работе. Джо сидел рядом на ковре, следя за каждым поворотом щетки и стараясь запомнить его, потому что знал, как знал это каждый человек в поселке, что на много миль вокруг не было человека, который умел бы так прихорашивать Колли для дома или на выставку, как Сэм Кэрокла. И втайне мечтал, как о высшей чести, стать со временем таким же искусным собачником, как его отец. Миссис Кэрокла, кажется, первая вспомнила о том, что все они гнали из мыслей. Лесси больше не принадлежит им. «Так как же, — сказала она с сердцем, — уведете вы, наконец, отсюда пса?» Отец мальчика обернулся, вдруг озлившись: «Ты хочешь, что ли, чтобы я отвел ее туда жалкую, как постный понедельник? Смотри ты у меня, Сэм, — гнула свою жена, — если ты сейчас же не поведешь...» Она смолкла, были слышны шаги по садовой дорожке. «Дождались!» – закричала она с сердцем. «Это Хайнс!» Она побежала к двери, но не успела добежать, как дверь распахнулась, и вошел Хайнс. Маленькая щуплая фигурка в куцем пиджаке, в ритузах и суконных гетрах с минуту стояла в дверях. Потом глаза Хайнца обратились на собаку у очага. «Я так и знал, что найду ее здесь!» Отец Джо медленно встал. «Я ее как раз причесывал», — сказал он веско. «Вот причесал бы немножко и тут же повел бы назад».
«Непременно!» – усмехнулся Хайнц. «Вы повели бы ее назад, непременно! Но случилось так, что я сам поведу ее назад, потому что мне, как видите, случилось наведаться к вам».
Он быстро подошел к Коле и надел на нее ошейник. Когда он дернул поводок, она послушно встала и, опустив хвост, пошла за человеком к дверям. Тут Хайнц остановился.
«Видите ли, — сказал он на прощание, — я не вчера родился на свет, и я случайно знаю разные фокусы. Вы йоркширцы, и я знаю насквозь и вас, и ваших собак, которые у вас всегда прибегают домой. Они у вас обучены срываться с привязи, когда вы их продали, и прибегать прямехонько домой, чтобы вы потом могли продать ту же собаку кому-нибудь еще. Только со мною этот номер не пройдет, нет, не пройдет. Я ведь и сам знаю кое-какие штучки, да».
Он вдруг замолчал, потому что Сэм Кэроклав, побагровев от гнева, двинулся к двери.
«Доброго вам вечера», – заспешил Хайнц.
Дверь затворилась. Хайнц и Колли ушли. Долгое время в доме молчали. Потом снова заголосила миссис Кэроклав.
«Очень мне это надо!» – кричала она. «Уваливается в дом, даже не спросив у тебя позволения. И стоит, не снявши шапки. Точно он вообразил себя самим герцогом. А все из-за какой-то шавки. Ладно, ее тут больше нет, и если хотите знать, так я рада, что избавилась от нее. Теперь, может быть, будет в доме хоть немного покоя. Надеюсь, я ее больше никогда не увижу».
Она все молола и молола языком, а Джо и его отец сидели у очага. Они теперь оба неотрывно глядели в огонь, неподвижные и терпеливые, каждый схоронив в себе свои мысли. Если миссис Кэроклав решила, что все уладилось, то она ошиблась, так как и на завтра Лесси была у школьных ворот и, верная долгу, ждала Джо. И снова Джо привел ее домой. По дороге он обдумывал, как он отвоюет свою собаку. Путь к победе был ему ясен. Он чувствовал, что его родители, когда увидят, как собака им предана, пойдут на уступку. Им самим захочется оставить ее у себя, вознаградить за верность. Но он знал, что уговорить их будет нелегко. Медленно прошел он с собакой садовую дорожку, открыл дверь. В доме все было так, как бывало раньше. Мать накрывала на стол, отец сидел, задумавшись у очага, как просиживал часами в эти дни, потому что не было работы.
«Она опять пришла домой», — сказал Джо.
С первых же слов матери все его надежды улетучились.
«Не хочу я ее! Не хочу ни за что!» – кричала мать. «Не смей вводить ее в дом! И не мучь ты меня! Не надоедай! Ее нужно сразу увезти обратно! Сейчас же!»
Слова захлестывали Джо потоком. По строгому укладу йоркширского дома нечасто бывало, чтобы мальчик посмел перечить родителям. Но тут он почувствовал, что должен попытаться, должен заставить их понять.
«Мама, только минутку, ну позволь мне подержать ее одну минутку».
Он чувствовал, что если ему дадут подержать ее дома самое короткое время, сердца его родителей смягчатся. Может быть, Лесси тоже это почувствовала. Она вошла в дом и улеглась на своем законном месте, на ковре у очага. Как будто понимая, что разговор идет о ней, она притихла и переводила глаза с одного на другого.
«Ни к чему это, Джо. Чем дольше ты ее продержишь здесь, тем труднее будет увести ее обратно. А увести-то нужно. Мама, папа, ну, пожалуйста. Вы же видите, она плохо выглядит. Они ее не кормят как надо. Как вы думаете, может быть...»
Сэм Кэроклав встал и повернулся к сыну. Лицо у отца было скучное, без выражения,
но в голосе звучало понимание. «Нет, Джо, ничего не выйдет», — сказал он веско. «Понимаешь, мальчик, это ни к чему. После чая мы сразу ее уведем».
«Нет, вы ее уведете сию же минуту», — закричала миссис Кэра Клафф. «Не то Хайнс опять заявится сюда, а я не желаю, чтоб он входил в мой дом, как будто он тут хозяин. Надевай шапку и ступай сию же минуту».
«А она все равно опять придет домой, мама. Разве ты не видишь? Она все равно опять придет домой. Она наша собака».
Джо замолчал, потому что мать устало опустилась в кресло. Она поглядела на мужа, и он кивнул, как бы подтверждая, что Джо прав. «Понимаешь, она приходит назад из-за мальчишки», — сказал отец.
«Ничего не поделаешь, Сэм. Ее надо увести», — медленно проговорила миссис Кэра Клафф.
«А если она приходит назад ради мальчишки, так ты должен взять его с собой. Пусть он пойдет с тобой, отведет ее к герцогу и скажет ей, чтоб она осталась там. Если Джо сам прикажет ей лежать на месте, может быть, она поймет и успокоится, и не будет больше прибегать домой».
«Что ж, в этом есть толк», – задумчиво отозвался муж. «Бери шапку, Джо, пойдешь со мной».
Джо, опечаленный, взял свою шапку. Отец тихо свистнул. Лесси послушно встала. Мужчина, мальчик и собака вышли из дому. Джо все еще слышал за спиной голос матери, но уже обессиленный. Казалось, еще немного, и она расплачется от усталости.
«Дедушка, — сказала Присцилла, — а могут животные слышать, чего мы не слышим?»
«О, да, конечно, — заорал герцог, — взять хоть собаку. Слышит в 5 раз лучше, чем человек. Вот, например, мой беззвучный собачий свисток. На самом деле он не беззвучный, он издает высокие чистые звуки, но не для нашего уха. Человек их не слышит, а собака слышит и подбегает, потому что...» Присцилла увидела, что дед передернулся и, грозно размахивая дубинкой, ринулся вперед по аллее.
«Кэра Клафф, чего вам тут надо от моей собаки?»
Присцилла увидела в глубине аллеи высокого плотного мужчину, жителя поселка, а рядом с ним крепкого мальчика, который стоял, мягко положив руку на гриву Колли. Она услышала, как собака тихо заскулила, словно протестуя, что дедушка подходит с грозным видом, а потом зазвучал голос мальчика, успокаивающий собаку. Девочка, догоняя деда, направилась к незнакомцам. Увидав ее, Сэм Кэра Клафф снял шапку и подтолкнул сына, чтоб он тоже снял. Они обнажили головы никак не из угодливости, а потому что в деревнях многие простые люди гордятся своей воспитанностью и умением вести себя вежливо.
«Это Лесси», — сказал Кэра Клафф.
«Ясно, что Лесси», — прогудел герцог. «Каждый дурак это видит. Чего вам тут надо от нее?»
«Она опять убежала, и я привел ее обратно к вам».
«Опять? Разве она уже убегала?»
Сэм Кэра Клафф стоял и молчал. Из последних слов герцога он понял, что Хайнс не доложил хозяину о ее прежнем побеге. И ему казалось, что если он ответит герцогу прямо, то этим он как бы оговорит Хайнса. Хайнса он не любил, но все же он не мог оговаривать его перед хозяином. Парню могли дать расчет, а работу в те дни получить было нелегко. Сэм Кэра Клафф знал это очень хорошо. Он разрешил задачу на обычный йоркширский лад. Упрямо повторил свои последние слова. «Я привел ее обратно, вот и все». Герцог смерил его грозным взглядом, потом закричал еще громче. «Хайнс! Хайнс! Чего этот бездельник всякий раз убегает и прячется, когда он мне нужен? Хайнс!»
«Иду, сэр, иду!» – донесся гнусавый голос.
Вскоре показался и Хайнс из кустов за собачьими клетками.
«Хайнс! Собака уже и раньше убегала!»
Хайнс неловко замялся. «Понимаете, сэр, тут оно так получилось».
«Да или нет?»
«В некотором роде, сэр, она и впрямь убежала, но я не хотел беспокоить ради нее вашу светлость», сказал Хайнс, нервно теребя в руках шапку. «Ну уж теперь я присмотрю за ней хорошенько, чтобы больше она не убегала. Ума не приложу, как она умудрилась. Я затянул проволокой все места, где она подкапывалась, и уж я теперь догляжу».
«Вы мне только посмеете не доглядеть», заорал герцог. «Я начинаю думать, что вы совершенный остолоп, Хайнс. Заприте ее в клетку, и если она вырвется опять, то я...» Герцог не договорил, какую страшную жестокость он собирался сотворить, и пошел прочь, притопывая со злостью и даже не сказав спасибо Сэму Кэроклафу.
Присцилле, видно, было неловко. Она пошла сперва за дедом, но потом поотстала. Она обернулась и, стоя на месте, стала наблюдать, что происходило за ее спиной.
Хайнс кипел злобой. «Я ее запру!» – рычал он. «Запру ее! Ежели она еще хоть раз убежит, я ее...»
Он не досказал, потому что, говоря, он как будто нацелился схватить Лесси за гриву, но он не успел подойти к собаке, так как тяжелый подбитый железом башмак Сэма Кэроклафа наступил ему на ногу и пригвоздил его к месту. Кэроклаф медленно договорил: «Я тут привел с собой моего мальчишку, чтобы на этот раз он запер ее сам», — сказал он. «Это она ради него прибегает домой, так вот». Он запрет ее и прикажет ей остаться. «Ух, извини, я и не заметил, что стою на твоей ноге. Отопри ты нам конуру, Хайнс, мы введем собаку». Присцилла, все еще стоя у старых вечно зеленых кустов, увидела, как собака прошла от конуры к ограде своего дворика. Когда мальчик проходил вдоль проволочной решетки, она подняла голову и затем подошла к нему. Колли прижалась к решетке, и мальчик долго стоял там, просунув пальцы в сетку и щупая холодный собачий нос. Молчание нарушил мужчина. «Джо, мальчик мой, пора. Что толку затягивать? Вели ей остаться, скажи ей, чтоб она не приходила больше домой, что этого нам нельзя». Присцилла увидела, как мальчик у решетки поднял глаза на своего отца, потом поглядел вокруг, как будто могла прийти откуда-то помощь. Но помощь не приходила. Джо неоткуда было ждать ее. Он сделал глоток и заговорил очень тихо, с трудом выдавливая слова, которые, однако, пошли затем быстрее и быстрее. «Оставайся тут и будь счастлива, Лесси», – начал он едва слышным голосом. «И не приходи больше домой, больше не убегай, не приходи больше за мной в школу. Живи тут и оставь нас, потому что ты больше не наша, и мы не хотим тебя видеть никогда, никогда, потому что ты плохая собака. И мы тебя больше не любим, и мы не хотим тебя видеть. Так что не надоедай нам, не прибегай домой. Останься тут навсегда и оставь нас, и никогда не приходи домой». Собака, как будто поняв, отошла в дальний угол клетки и легла. Мальчик отвернулся и двинулся прочь. И так как ему трудно было смотреть под ноги, он споткнулся. Но его отец, который шагал с ним рядом, высоко вскинув голову и глядя прямо вперед, схватил его за плечо, тряхнул и сказал ему резко: «Смотри под ноги». Джо побежал в прискок рядом с отцом, потому что тот зашагал очень быстро. Мальчик подумал, что он никогда не сможет понять, почему взрослые бывают так черствы сердцем, как раз тогда, когда они тебе особенно нужны. Он бежал рядом с отцом, думая об этом и не понимая, что тот хочет уйти от звука, провожавшего их, от честного лая Колли, каким собака призывает хозяина не покидать ее. Этого Джо не понимал. И кое-кому еще многое показалось непонятным. Девочки Присцилле. Она подошла поближе к решетке. Колли стояла в своей клетке, неподвижно уставив глаза на то место, где в последний раз увидела, как хозяин свернул на дорожке за угол. Собака подняла голову в тревожном лае. Присцилла наблюдала за ней, пока у решетки не показался Хайнс. Она окликнула его: «Хайнс?» «Да, мисс Присцилла». «Почему собака убегает назад, к ним домой? Ей здесь нехорошо?»
«Что вы, мисс Присцилла, Господь с вами! Ей тут очень даже хорошо. Такую ей дали роскошную конуру с отдельным выгулом. А домой она убегает просто потому, что ее на это натаскали. У них так заведено. Сманят собаку обратно, и вычихнуть не успели, как они уже продали ее кому-нибудь еще».
Присцилла, задумавшись, наморщила нос. «Но если они хотели сманить ее обратно, зачем же они сами вернули ее?»
«Ох, не ломайте над этим вашу милую головку», — сказал Хайнс. «Им тут в поселке никому доверять нельзя. От них всегда жди подвоха. Да только нас им не провести».
Присцилла немного подумала. «Но если мальчик хотел получить назад свою собаку, зачем же им было вообще продавать ее? Будь собака моей, я бы ее не продала».
«Вы, конечно, не продали бы, мисс Присцилла».
«А они почему продали?»
«Почему?» «Потому что ваш дедушка дал им за нее сумасшедшие деньги».
«Да».
«Он их слишком балует, людей. Вот оно что. Будь моя воля, я бы их поприжал, уж поверьте».
Довольный своим заключением, Хайнс обернулся на собаку, которая все еще стояла призывно лая.
«А теперь тихо! Пшла! Лежать! В конуру и лежать! Пшла!»
Так как собака и виду не подала, что слышит его, Хайнс подошел к ней поближе и поднял руку, как будто для удара. Лесси медленно обернулась, и из ее груди пошел густой бас, а губа ее поползла вверх, и из-под нее засверкали крупные белые зубы. Уши ее оттянулись назад, а грива на шее медленно встала. Густой бас завыл громче. Хайнс остановился и высунул язык промеж своих оскаленных зубов.
«Ага, ты злишься? Вот ты как!» – сказал он.
Тогда Присцилла зашла вперед и стала между ним и решеткой.
«Поостерегитесь, мисс Присцилла, я б на вашем месте не подходил слишком близко. Только гляньте сейчас на нее, и она как подскочит, да и выдерет у вас клок мяса. Я ого-го, как знаю собак. Уж вы держитесь, комисс, в стороне».
Хайнс отвернулся. Присцилла долго стояла на месте. Потом тихонько подошла к проволочной ограде. Она продела пальцы в сетку, так что они почти коснулись Лессиной головы. «Поди сюда, дружок», — сказала она ласково. «Поди сюда. Ко мне. Я тебя не трону. Ко мне». Собака притихла, легла на землю. На одну секунду ее большие карие глаза встретились с синими глазами девочки. Но дальше собака ее уже не замечала и с видом терпеливого величия лежала за оградой. Она не мигала глазами, не поворачивала голову. Она лежала, уставив взгляд на то место, где в последний раз видела Сэма Кэроклафа и его сына.